Во имя Отца и Сына и Святого Духа. В 20 веке русская церковь просияла множеством новых мучеников. И когда в самом начале истории христианства, как мы знаем из предания церковного, апостол Андрей Первозванный, память которого буквально на днях, благословил эту землю, которая впоследствии станет Великой Святой Русью, он поставил крест на горах Киевских, утвердил, и сказал, что воссияет благодать Божия. И вот в течение всей истории Руси огромное количество святых прославилось. Но если посмотреть на эту историю русской святости, то мы видим, что до 20 века абсолютное большинство русских святых – это преподобные. Много святителей и совсем немного мучеников. А в 20 веке мученичество, как подвиг главный, как подвиг самый совершенный, как подвиг абсолютно чистейшей святости, мученичества. Этот подвиг просиял на русской земле именно в 20 веке. И среди новых мучеников российских, если мы вчитаемся в их жития, то мы можем найти покровителей всякого рода человеческой деятельности, призваний различных. Мы знаем, что церковь обращалась всегда в молитвах, например, в древности к мученикам Адриану и Наталии, как покровителям супружества, к мученицам Вере, Надежде, Любови и Софии, как покровителям детского служения Господу и родительского. И так далее. Множество примеров таких вот святых, которые в своей жизни явили верность Христу и таким образом стяжали дар благодати, дар помощи тем, кто именно проходит то же служение или похожее служение, что и они. И если мы вчитаемся в жития новомучеников, мы увидим удивительные примеры, примеры дивных семей, начиная, например, с царской семьи, примеры святых, которые действительно отличались исключительными дарами благодати в каком-то том или ином служении. Вот мы знаем покровительницы этого храма, преподобная мученица Елизавета, как она, какое великое служение несла. И, конечно, ныне все сестры милосердия, но таких сестричеств немало сейчас уже, и они обращаются к ней и, конечно, получают от нее благодатную помощь. Вот. А сегодня мы прославляем одного из величайших святых в истории Руси. Святой этот отличался на земле изобилием даров. Даров как душевных, так и духовных. В Древней Церкви немного найдется, хотя тогда такие люди встречались, в общем-то, чаще, одаренные во всех областях, во множестве областей человеческой деятельности. Вот. Даже в Древней Церкви таких немного найдется. Хотя тогда просто образованный человек, он был в древности, он фактически был образован во всем. Это нормальное явление и в античные времена, еще дохристианские, и в раннехристианские времена, что в одном человеке проявлялись многоразличные таланты. Просто потому, что образование было такое в те времена. Вот. Человек был развит широко, и, конечно, это отражалось на его деятельности. А в нынешнее время, в близкое нам время, это явление очень редкие. И, как правило, человек три какие-то профессии может в себе сочетать. А если говорить о святителе Серафиме, то просто диву даешься. Как в одном человеке. Потрясающий писательский дар. Это при том, что он был военным человеком. Как бы особо его никто не учил литературному труду. Но он написал книгу в самом начале своего жизненного пути «Доблести русских воинов», еще будучи мирянином, потом стал священником, потом, когда уже принял монашеское звание после того, как у него умерла жена. И вот все, и один дар за другим открывался в этом человеке. И врач, и художник, и композитор, и совершенно поразительный летописец. Он несколько летописей различных обителей и монастырей составил. Самая знаменитая – Серафима Дивеевская летопись, которая получила благословение и одобрение от самого преподобного Серафима Саровского, который явился будущему святителю Серафиму, тогда еще архимандриту, и поблагодарил его за эту летопись и сказал: «Проси, чего хочешь». И архимандрит Серафим Чичагов в священном трепете ответил: «Только бы с вами, батюшка, всегда быть». И вот это прошение его исполнилось. Исполнилось в том, что преподобный Серафим постоянно молитвенно укреплял и помогал святителя Серафима. Сколько он претерпел разных невзгод, сколько испытаний выпало на его душу, это невозможно описать. Когда он собирал материалы к прославлению преподобного Серафима, то он встретил такое сопротивление, такую, порой, лютую ненависть. Хотя, казалось бы, весь народ уже чтил преподобного Серафима. И как невозможно было не видеть этой дивной святости, уникального вообще в русской истории, сопоставимого, может быть, только с преподобным Сергием Святого. И как это и так вот было, в таком состоянии было общество. Потому что революция, она пришла не просто так, она же явилась следствием того духовного состояния общества, которое не воспринимала святыню. И понятие «Святая Русь», когда критерием жизни была святость, это понятие как бы уже, нельзя сказать, что не существовало, конечно, это не так, но очень трудно было увидеть в окружающей жизни, вот, что люди действительно руководствуются критерием святости и испытывают свою жизнь именно по этому критерию. Люди уже стали жить совершенно иным. Слава земная, вот какие-то, ну, вообще такие страсти, нечистота, это все вошло в обыденную жизнь. Ну вот современник святителя Серафима, преподобный исповедник Сергий Сребрянский, духовник великой княгини Елизаветы, когда он был еще полковым священником во время русско-японской войны, то он поражался тому, что офицеры пристают к кухаркам. Офицеры – это же, как правило, люди благородные, люди – это голубая кровь, это те, которые должны были, так сказать, являть пример высокой морали и нравственности. А что было, что происходило? Поэтому эти все и с начала пятого года революции, и последующее, это все не с потолка взялось. Именно состояние общества. И это такое для нас, конечно, научение, что с чем мы смиряемся, что мы считаем нормой вещей уже для нашего времени, это так просто не пройдет. И может статься, что не то что внуки, дети наши могут увидеть такое, чего, как говорится, врагу не пожелаешь. И это горькая правда, о которой свидетельствовал тогда еще святой праведный Иоанн Кронштадтский, под благословением которого, можно сказать, жил святитель Серафим, и пророчество преподобного Серафима, которые, кстати говоря, вошли в эту самую Серафимо-Дивеевскую летопись, они все исполнялись, все это происходило на глазах. И вот в это самое время святители Серафима посылают самую горячую точку, как теперь бы сказали. Он принимает епископский сан, и его отправляют в Сухуми, где ему устраивают абсолютно неприятие, эти националистические силы такие. Вот. И очень скоро, даже года не отслужив епископом в Сухуми, его отправляют в Орел. Потому что просто вытеснили, такая нетерпимая обстановка была вокруг него. Человека, который, ну, еще раз повторим, человек, который заслужил похвалу от самого преподобного Серафима. О чем-то говорит. И вот так во всем. И далее его жизненный путь уже перед революцией привел его в Тверь. И там, вот между февральской революцией и Октябрьским переворотом, в это самое время его изгоняют священники своего епископа из своей епархии. Вот дух времени. Если это представить невозможно сейчас, так кажется, да? А вот это было. Потом его патриарх, значит, назначает в Польшу, святейший патриарх Тихон, там политические всякие нестроения, и его туда не пускают просто. А ему уже немало лет к тому времени. Это уже 20-е годы, ему уже за 70. Потом его ссылают, очень пожилого, больного человека. И, наконец, даже в родном Дивееве летопись Серафима Дивеевского, он писал, его не принимают. И потом только мученица Арсения Добронравова, то есть будущая мученица, тогда игуменя Шуйского Федоровского монастыря принимает святителя, уже на покое находящегося, принимает его в обитель. И потом его назначают в Петербург, и когда? 27-32 годы. Безбожная пятилетка, так называемая. Вот в какие годы он становится митрополитом второго по величине города, северной столицы. И когда его отправляют уже на покой после этого, это означало однозначно, что судьба его предрешена. Потому что пока он был митрополитом, его все же могли бы и не тронуть. Но когда он стал архиереем на покое, он был абсолютно беззащитен перед лицом вот этой власти, которая только искала, как уничтожить церковь. И вот когда он находился, у него, значит, было четверо дочерей, три из которых монахини, вот, впоследствии стали монахинями. Внучка его потом монахиней стала, и носили они имя Серафима. Вот. И вот когда он жил у них в Удельной, недалеко от Москвы, на даче, как раз это уже начался этот самый страшный большой террор 1937 года. И ему уже был 81 год. И с ним случился инсульт, и за ним приехала скорая помощь. Потом на этой скорой помощи его отвезли. Куда? Нет, не в больницу, а в Таганскую тюрьму. Что было там, представить трудно, но вполне возможно истязание до последнего. От этих нелюдей можно было ждать всего чего угодно. И вот так вот на носилках, в этом самом фургоне с надписью, там была надпись «Хлеб», или какие-то другие такие надписи, молоко. В этом фургоне, в который придумали, чтобы выхлопная труба была там, внутри, повернута, чтобы люди уже задохнулись еще до того, как прибыли на место расстрела. Вот там, вот в таком фургоне его довозят, на носилках выносят и расстреливают. Прямо на носилках. Вот такое, вот что происходило. К чему это вообще могло такое быть? Как Бог такое попустил? Такое озверение некогда народа, который был назван Федором Михайловичем Достоевским «богоносцем». Как это могло произойти? Это могло произойти по тому, что святость перестала быть критерием жизни. Когда человек от этого критерия жизни отрекается, то он может даже не заметить, как потеряет человеческий облик. Вот единственная причина. Потому что это призвание Святой Руси, оно остается во веки веков. И призвание к тому, чтобы святость была критерием жизни. Чтобы верность Христу, стремление к исполнению Его заповедей, к чистоте совести, вот, чтобы это оставалось главным. Когда это перестает быть главным, все, шаг за шагом. Сейчас вышла книга замечательного человека, специалиста по вот этому времени, по этой эпохе, Лидии Алексеевны Головковой. Книга эта называется «Где ты?». Там описывается, что всем нам известные там, поэты, писатели, чем они развлекались в те самые страшные годы, в 20-е годы. Это немыслимо, в это невозможно поверить. Корней Иванович Чуковский развлекался тем, что ездил смотреть, как горят тела человеческие в крематории через стекло. И множество таких примеров. И про Есенина, и про Маяковского, и про всю эту компанию. Все это было. И почему это могло быть? Как Бог вообще это все допустил? Бог терпел, потому что видел. Видел, что будущее России за новомучениками, что они своей верностью и своей молитвой могут возродить русскую землю. Но произойдет это или нет, на самом деле, это уже зависит не только от них, это зависит от нас. Если мы их чтить не будем, если мы забудем об их подвиге, если мы не будем дни их памяти действительно чтить и дорожить этими днями, и вчитываться в их жития, обращать это все на самих себя, какие были они и какие мы, вот современники почти что. Вот если этого с нами не произойдет, вот такой перемены, вот этого покаяния настоящего, что есть в переводе вот слово греческое метаноя, покаяние значит изменение ума. Вот если это изменение ума не произойдет, в тех, кто может и кто призван и обязан измениться, потому что знает о подвиге новомучеников, знает о силе их молитвы, знает о том, как они близки нам. Если это с нами не произойдет, то что уже может нас тогда исцелить? Вот ради того, чтобы эта память в нас жила, мы в ближайшие дни, в пятницу, в Православном просветительском центре при Благовещенском храме проводим вечер памяти священномученика Серафима Чичагова и всех новомучеников и исповедников российских. И продолжительное выступление будет как раз Лидии Алексеевны Головковой, вот, которая огромное количество, тысячи и тысячи дел следственных, она все это исследовала, она эту эпоху знает очень хорошо, наверное, как никто. Вот, поэтому я призываю всех, кому это дорого, призываю найти возможность, и в пятницу, вот там с 6 часов будет такая выставка книг о новомучениках, вот, устроена, будут иконы с частицами мощей новомучеников, вот, и к которым можно будет приложиться. И вот это все, этот вечер будет посвящен памяти их. И в 7 часов уже начнется, вот 7 с небольшим, начнется сам доклад после вступительного слова нашего отца-настоятеля. Вот, поэтому я надеюсь, что народ соберется, и это будет, никаких сомнений нет, огромная должна быть от этого польза для всех нас. Аминь.